приблизительно в миле от Кингсбриджа, показалась скакавшая полем группа всадников. Она состояла из трех человек. Впереди на черном коне мчался сам Уоллеран в развивающейся черной мантии. Вышедшие, чтобы приветствовать их, Филипп и старшие монастырские чины ждали возле конюшни. Филипп пока не решил, как ему следовало поступить с Уоллераном. Бесспорно, скрыв, что старый епископ умер, Уоллеран обманул его, а когда правда обнаружилась, на лице архидиакона не было и тени смущения, и теперь Филипп просто не знал, что сказать, однако он догадывался, что своими жалобами все равно ничего не добьется. Как бы там ни было, после катастрофы все это уже отошло на второй план. Просто в будущем Филиппу следует быть крайне осторожным с Уоллераном. Под новым епископом был норовистый и все еще резвый, несмотря на то, что пробежал уже много миль, жеребец. Подъезжая к конюшне, Уоллеран перевел его на шаг, с силой натянул поводья. Филипп это не одобрял, ни к лицу священнику нестись, сломя голову на коне. Именно поэтому люди Божии, как правило, предпочитали более спокойных животных. Плавным движением Уоллеран соскочил со своего жеребца и передал конюху поводья. Филипп по всей форме приветствовал его. Уоллеран повернулся и внимательно посмотрел на развалины церкви. Взгляд его стал суровым. «Дорого же нам обойдется этот пожар, Филипп», — проговорил он. Прежде чем Филипп успел ответить, раздался голос Ремигиуса. «Дело рук дьявола, милорд». «Да?» — усмехнулся Уоллеран. «Мой опыт подсказывает, что в таких делах дьяволу обычно помогают монахи, которые разводят в церкви огонь, чтобы не так холодно было служить за утренню, или оставляют на колокольне зажженные свечи». Филипп был доволен, что епископ одернул Ремигиуса, однако его намеки нельзя было оставить без ответа. «Я постарался выяснить возможные причины возгорания», — сказал он. «В ту ночь в церкви никто не зажигал огня, в этом я уверен, ибо сам присутствовал на заутрене. И уж многие месяцы никто не поднимался под крышу». «Тогда каково твое объяснение, молния?» — скептически спросил Уоллеран. Филипп покачал головой. Грозы не было. Похоже, что пожар начался вблизи алтаря. После службы мы действительно оставили на алтаре горящую свечу. Мы всегда так делали. Возможно, загорелось алтарное покрывало, и полетевшие вверх искры попали на потолок, а он у нас был очень старый и сухой. Филипп пожал плечами. «Может быть, это не слишком хорошее объяснение, но лучшего у меня нет». Уоллеран кивнул. «Пойдем посмотрим на разрушение поближе». Спутниками епископа были стражник и молодой священник. Стражник остался присматривать за конями, а священник, который был представлен Филиппу как Дин Болдуин, пошел вместе с Уоллераном. Когда они проходили через лужайку, Ремигиус, придержав епископа за руку, сказал: «Как видишь, дом для приезжих не пострадал». Все остановились и оглянулись. «О чем это он?» — раздраженно подумал Филипп. «Если дом для приезжих не пострадал, зачем же тогда на него смотреть?» Как раз в это время из кухни возвращалась жена Тома. Филипп украдкой взглянул на Уоллерана. Тот выглядел слегка взволнованным. Филипп вспомнил, как испугался Уоллеран, увидев ее возле дворца епископа. Что же за тайна была связана с этой женщиной? Уоллеран быстро посмотрел на Ремигиуса и чуть заметно кивнул. Затем он повернулся к Филиппу и спросил: «А кто там живет?» Филипп был абсолютно уверен, что епископ узнал ее. «Мастер-строитель с семьей», — сказал он. Уоллеран вновь кивнул, и они пошли дальше. Теперь Филипп знал, почему Ремигиус привлек внимание к дому для приезжих. Он хотел убедиться, что Уоллеран видел эту женщину. Филипп решил при первой же возможности сам расспросить ее обо всем. Они подошли к лежавшей в руинах церкви. 7 или 8 монахов и монастырских служек под руководством Тома поднимали полусгоревшую башню. Кругом была рабочая суета, но относительный порядок. Филипп чувствовал, что эта атмосфера всеобщей занятости создавала о нем благоприятное впечатление, хотя главная заслуга принадлежала Тому. Возвышавшийся над всеми остальными Том пошел им навстречу. «Вот наш мастер-строитель Том», — сказал Воллерану Филипп. «Благодаря ему уже можно снова пользоваться галереей и криптой». «А я тебя помню», — взглянул на Тома Воллеран. «Ты приходил ко мне сразу после Рождества, но у меня не было для тебя работы». «Это так», — проговорил Том глухим, хриплым от пыли голосом. «Может быть, Господь приберег меня, чтобы в трудную минуту я смог помочь приору Филиппу?» «А ты философ-строитель», — усмехнулся епископ. Покрытое пылью лицо Тома слегка покраснело. Филипп подумал, что у Воллерана должно быть крепкие нервы, коли он осмеливается подшучивать над таким верзилой, даже несмотря на то, что он епископ, а Том всего лишь каменщик. «Что ты намерен делать дальше?» — спросил Воллеран. «Мы должны сделать так, чтобы здесь было безопасно», — смиренно ответил Том. «Для этого нужно разломать оставшиеся стены, прежде чем они когда-нибудь упадут. Затем мы расчистим площадку для строительства новой церкви. Как можно быстрее нам надо найти высокие деревья для балок новой крыши. Чем дольше они будут сушиться, тем лучше будет крыша». «Прежде чем мы начнем валить деревья, мы должны найти деньги, чтобы заплатить за них», — поспешил сказать Филипп. «Об этом мы поговорим позже», — таинственно проговорил Воллеран. Замечание епископа заинтриговало Филиппа. Он надеялся, что у Воллерана был какой-то план, где раздобыть деньги для новой церкви. Если бы монастырь был вынужден положиться только на собственные средства, он не смог бы начать строительство еще много лет. Последние 3 недели Филипп лихорадочно ломал голову над этой проблемой, но так ничего и не придумал. Он повел гостей по расчищенной в развалинах дорожке к галерее. Воллерану было достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что здесь все уже было приведено в порядок. Отсюда, через лужайку, они направились к дому приора, что стоял в юго-восточном углу территории монастыря. Зайдя в помещение, Воллеран снял мантию и, протянув к огню свои бледные руки, сел. Брат Милиус принес горячее ароматное вино в небольших деревянных чашах. Отпив глоток, Воллеран сказал Филиппу: «Не приходило ли тебе в голову, что Том-строитель мог сам и устроить этот пожар, чтобы получить работу?» «Да, приходило», — признался Филипп, — «но я не думаю, что он это сделал. Ему бы пришлось проникнуть в церковь, которая была надежно заперта. Но он мог войти в нее днем и спрятаться. Тогда он не смог бы оттуда выбраться после начала пожара», — покачал головой Филипп. Однако не это было истинной причиной, по которой он был уверен, что Том невиновен. «Как бы там ни было, я не верю, что Том способен на такое. Он очень разумный человек, гораздо более разумный, чем тебе могло показаться с первого взгляда, но вовсе не хитрый. Думаю, если бы он был виноват, я бы по его лицу смог догадаться об этом, когда, глядя ему в глаза, спрашивал, что он думает по поводу возможной причины пожара». К удивлению Филиппа, Воллеран тут же с ним согласился. «Сдается мне, ты прав», — сказал он. «Пожалуй, он действительно не смог бы поджечь церковь. Он не тот человек. Возможно, мы никогда так наверняка и не узнаем, как начался пожар», — проговорил Филипп. «Но сейчас нам надо серьезно подумать о том, где достать денег для новой церкви. Я не знаю...» «Да-да», — прервал его Воллеран, делая знак рукой помолчать. Он повернулся к остальным присутствовавшим. «Мне надо поговорить с приором Филиппом наедине. Прошу всех оставить нас». Филипп был заинтригован. Он понятия не имел, почему Уоллеран хотел поговорить с ним с глазу на глаз. «Прежде чем мы уйдем, милорд», — произнес Ремигиус, — «дозволь поведать об одной проблеме, о которой братья просили меня доложить тебе». «Что еще?» — подумал Филипп. Уоллеран скептически поднял бровь. «А почему они просят тебя, а не вашего приора, поговорить со мной?» «Потому что приор Филипп глух к их жалобам». Филипп был рассержен и озадачен. Никаких жалоб ему не поступало. Ремигиус просто пытался очернить Филиппа, устроив сцену на глазах у нового епископа. Филипп поймал на себе вопросительный взгляд Уоллерана и, стараясь выглядеть как можно невиннее, пожал плечами. «Мне не терпится услышать, в чем же состоит эта жалоба», — сказал он. «Пожалуйста, начинай, брат Ремигиус, если ты уверен, что вопрос настолько серьезный, что требует внимания епископа». «В монастыре живет женщина», — начал Ремигиус. «Опять об этом?» — гневно воскликнул Филипп. «Да она жена строителя и живет в доме для приезжих». «Она ведьма», — прошипел Ремигиус. Филипп не мог понять, зачем Ремигиус делает это, ведь он уже пытался запрячь эту лошадку, не повезла. Вопрос был спорный, но главным здесь был приор, и Уоллеран склонялся к тому, чтобы поддержать Филиппа, поскольку вовсе не хотел, чтобы его звали каждый раз, когда Ремигиус будет не согласен со своим начальством. «Никакая она не ведьма», — утомленным голосом сказал Филипп. «А ты допросил эту женщину?» — спросил Уоллеран. Филипп вспомнил, что обещал братьям поговорить с ней, но так и не сделал этого. Он только беседовал с ее мужем и просил его, чтобы он велел ей держаться в тени. «А жаль!» Ибо тем самым он давал Ремигиусу возможность критиковать себя, но все это было не так важно, и Филипп чувствовал уверенность, что Уоллеран все равно не примет сторону Ремигиуса. «Я не допрашивал ее», — признался он, — «но никаких свидетельств колдовства нет, да и вся их семья вполне добропорядочная и весьма набожная». «Она ведьма, живущая во грехе с мужчиной без благословения церкви!» — вскричал Ремигиус, пылая праведным гневом. «Что?» — взорвался Филипп. «Это с кем же она живет во грехе? Со строителем! Глупец, он ее муж!» «Не муж он ей!» — торжествующе проговорил Ремигиус. «Они не венчаны, и только месяц, как знакомы друг с другом». Филипп совсем растерялся. Этого он даже не подозревал. Ремигиус захватил его врасплох. Если сказанное Ремигиусом было правдой, формально эта женщина действительно совершала грех. Обычно на такое сожительство смотрели сквозь пальцы, ибо очень многие пары не спешили освящать в церкви свой союз до тех пор, пока не проживут вместе какое-то время, либо не зачнут первого ребенка. На самом деле, в беднейших или наиболее отдаленных частях страны некоторые пары жили как муж с женой десятилетиями, растили детей, и только когда уже нарождались внуки, они решались прийти к священнику с просьбой благословить их брак. Однако одно дело, когда приходский священник проявляет снисходительность к бедным крестьянам где-нибудь на окраинах христианского мира, и совсем другое, когда подобный грех совершается важным служащим монастыря прямо в стенах святой обители. «Что заставляет тебя думать, что они не женаты?» — скептически спросил Филипп, хотя был уверен, что прежде чем заговорить об этом перед Уоллераном, Ремигиус все проверил. «Я наткнулся на дравшихся мальчишек из этой семьи, которые сказали мне, что они не братья, а потом всплыло и все остальное». Филипп был очень разочарован в Томе. Хоть внебрачное сожительство и было весьма распространенным грехом, но монахи, которые покинули мир плотских страстей, относились к нему с особым неприятием. Как мог Том так поступить? Ему следовало бы знать, что это будет неприемлемо для приора. Филипп почувствовал, что злится на Тома даже больше, чем на Ремигиуса, подлость которого была очевидна. «Почему же ты ничего не сказал мне, твоему приору?» — спросил он его. «Я узнал об этом только сегодня утром». Разбитый, Филипп откинулся на спинку своего стула. Ремигиусу удалось-таки подловить его, и теперь он выглядел весьма глупо. Это была месть Ремигиуса за свое поражение на выборах. Филипп посмотрел на Уоллерана. Жалоба была обращена к нему, ему и выносить приговор. «Все ясно, без колебаний», — сказал епископ. «Женщина должна признаться в совершенных ею грехах и принести публичное покаяние. Затем она должна покинуть монастырь и в течение года жить в строгости и целомудрии отдельно от строителя. После этого они могут пожениться». Год в разлуке. Это суровое наказание. Филипп считал, что, осквернив монастырь, она заслужила его. Однако Филиппа очень беспокоило, какова будет ее реакция. «Она может и не подчиниться твоему решению», — неуверенно сказал он. Уоллеран пожал плечами. «Тогда гореть ей в аду. Я боюсь, если она покинет Кингсбридж, Том может уйти вместе с ней. Другие строители найдутся. Конечно, Филиппу было бы жаль потерять Тома». Но по выражению лица Уоллерана он видел, что епископ был бы не против, если бы Том и его женщина навсегда убрались из Кингсбриджа. И снова он спрашивал себя, почему она так волновала их. «А теперь уходите все и дайте мне побеседовать с вашим приором», — сказал Уоллеран. «Минуту», — резко заговорил Филипп. «В конце концов, это был его дом, а они были его монахами, и он, а не Уоллеран, должен был собирать и отпускать их. Об этом деле я сам поговорю со строителем. Никто из вас не смеет никому рассказывать об этом. Слышите? Того, кто ослушается меня, ждет суровое наказание. Понятно? Ремигиус». «Да», — процедил тот. Филипп, ничего не говоря, вопросительно взглянул на него. Наступило тягостное молчание. «Да, отче», — выдавил, наконец, Ремигиус. «Ладно, а теперь ступайте». Ремигиус, Эндрю, Милиус, Кадберт и Дин Болдуин все удалились. Уоллеран налил себе еще немного горячего вина и вытянул к огню ноги. «От этих женщин всегда одни только неприятности», — проговорил он. «Когда в конюшне кобыла, жеребцы начинают кусать конюхов, легаться и творить прочие безобразия. Даже мерины перестают слушаться. Вот и монахи, как мерины. Плотская любовь им недоступна, но бабий дух они чуют издалека». Филипп смутился. Ни к чему были столь откровенные слова. Он уставился на свои руки и сказал: «Как насчет постройки церкви? Ах, да, должно быть, ты слышал, что то дело, с которым ты приходил ко мне, по поводу графа Бартоломео и заговора против короля Стефана, обернулось для нас наилучшим образом». «Да, казалось, прошла уйма времени с тех пор, как, дрожа от страха, Филипп ездил в епископский дворец, чтобы рассказать о готовившемся против избранного церковью короля заговоре. Я слышал, что Перси Хамли напал на Ярлскастл и захватил графа в плен. Так и есть. Сейчас Бартоломео в темнице в Винчестере ожидает решения своей участи», — удовлетворенно сказал Уоллеран. «А граф Роберт Глостер? Он был более могущественным заговорщиком. А потому и наказание его будет более легким. По сути дела, он вообще не понесет никакого наказания. Он поклялся в верности королю Стефану, и его участие в заговоре было прощено». «Но какая во всем этом связь с нашим собором? Воллеран встал и подошел к окну. Когда он посмотрел на развалины церкви, его глаза наполнились неподдельной тоской, и Филипп понял, что, несмотря на всю его светскость, в нем дремало подлинное благочестие. «Наше участие в разгроме Бартоломео делает короля Стефана нашим должником, и пока еще свежа память, ты и я должны поехать к нему». «Королю?» — опешил Филипп. Это предложение его несколько напугало. «Он спросит нас, какую мы желаем награду». Филипп понял, к чему клонит Воллеран, и весь затрепетал. «И мы скажем ему...» — Воллеран отвернулся от окна и посмотрел на Филиппа. Его глаза стали похожими на черные драгоценные камни, в которых блестела жажда власти. «Мы скажем ему, что желаем иметь в Кингсбридже новый собор», — договорил он начатую Филиппом фразу.